Мы сегодня празднуем праздник Благодарения. Благодарение – это очень благородная часть качества человека. К сожалению, не все люди являются благодарными. Одному сделаешь на копейку, он всю жизнь тебя будет помнить и молиться тебе. А другому хоть золотом осыпай, он человек неблагодарный. То есть благодарение зависит не от качества помощи друг другу, не от того добра, которое мы оказываем, а от внутреннего состояния самого человека. Это очень важный посыл сегодня понять. И отношение благодарения Богу – все то же самое абсолютно. Один человек, ну Иов, например, да, лишился сыновей, внуков, здоровья. И, в общем, у него все очень-очень плохо. Но, тем не менее, не ноет. Бог дал, Бог взял. Ну что ж, такая воля Божья. Господу так было угодно. Так он рассматривает. Другой человек, как сыр в масле катается, и все недоволен, и все не так. И вот он вечно ноет и ноет и ноет. У него, как говорится, 7 пятниц на неделе. Надо понимать, что благодарность совершенно никак не зависит от фактов. Это первый посыл. То есть у одного факта плохие, но он благодарный человек. И Богу, и людям, и, в общем, все нормально. У другого факты, в принципе, терпимые, но он всем недоволен. Итак, мы читаем Филиппийцам, 2 глава, 10 стих. «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено». Колено – это народ. «Всякое колено небесных», то есть небесный народ, «земных», то есть люди, «и преисподних», то есть умершие. «И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Апостол Павел проповедует нам сегодня, что имя Иисуса Христа, во имя которого и он, и апостолы крестили, никто в Новом Завете не крестил во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Не было эта формула. Она возникла в III веке. Крестили во имя Иисуса Христа. Четыре крещения, которые есть в Деянии апостолов, все во имя Иисуса Христа. И апостол об этом говорит здесь. Дабы вот во это имя, так Бог сделает, всякое колено преклонится. То есть ангелы и бесы, возможно. Дальше люди и умершие. Все абсолютно так Бог сделает. Бог усмотрит эту уникальную ситуацию. Значит, в имени Иисуса Христа есть такое что-то, что Бог сделает таким важным, что независимо, умер ты, живешь ли ты, ангел ты, человек, это вообще не важно. Все абсолютно будет этому царю, Христос приводится царь, подчинено. В конце написано, и сам сын покорится отцу, и будет Бог. То есть Иисус Христос, это такое имя, такое особое обстоятельство, такой человек, ради которого все абсолютно будет ему покорено. Чтобы и он все это принес, как властный владетель, под ноги Бога. Вот так устроен Вышний мир, не нам его менять. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Сегодня говорим о благодарности Господу. «Всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». То есть он является славой Божией. Христос является славой Божией. Тот, через поклонение которому приносится хвала невидимому Богу. Бог невидим. Никто его никогда не видал. Поэтому все эти люди, которые вот там то видали, все видали, это все обманщики. Бог обитает в неприступном свете. Но есть у него Сын Божий, через поклонение которому мы поклоняемся Богу. Вот так устроил Бог, не нам менять. Что говорится здесь? Поэтому поклонение и превозношение имени Иисуса Христа и благодарность Богу через Христа является очень важной вещью. Второе место, которое будем мы сегодня читать, 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Там говорится, Моисеем покрывали, но вот в конце он так объясняет. Мы же, ну видим, отличие от тех древних евреев получается, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. В отношении обоих этих мест надо сказать, что Павел говорит туманно. И там вот перевод какой-то непонятный очень, и здесь тоже. Но тем не менее, если преодолеть это вот вопросы перевода части, мы приходим к тому, что мы можем смотреть молитвенно, по крайней мере, да, верою. Мы не можем видеть Иисуса на небесах, но мы верою можем смотреть на Него, да. И что мы видим, как в зеркале? братья и сестры, а в зеркале ты вообще кого видать? Себя. Очень правильная мысль. В зеркале видать ни Бога, ни черта, никого. Себя видать. И вот молитва для чего, получается, нужна? Для того, чтобы нас увидать. Как ни странно, да? Казалось бы, мы молимся невидимому Богу. Через Христа, которого писали апостолы. Но при этом мы открытым лицом видим себя. Но если бы видеть только себя, помните Яков, да? Помолился, отошел и забыл. Да, поглядел в зеркале, какие там прически, и забыл тут же. То-то ладно, это было бы плохо. Но дальше идет замечательная вещь. Взирая на славу Господню. Видим мы себя в молитве, когда поклоняемся Христу. Видим мы себя, это зеркало. А дальше очень интересно. Взирая на славу Господню. То есть, получается, мы и есть слава Господня, что ли? Нет, конечно. Нет. Образ от славы в славу, как от Господня Духа. А перед ними глагол «преображаемся». Вот удивительная вещь. Видишь ты самого себя. Давайте я объясню анекдотом. Одного древнего еврея, не древнего, старого, спросили. Ты вот уже 45 лет ходишь, стена плача. Ну и журналист такой религиозный спрашивает. Ну и что, как у тебя впечатление? 45 лет. Ну как я с стеной разговариваю? Казалось бы, ну молитва, он же молится, он же прямо активный. Но тем не менее ничего не происходит. Здесь мы видим, что-то происходит. Происходит преображение. Мы также не видим, как и он не видит ничего, кроме стены. Мы также ничего не слышим. И все эти лгуны, которые слышат, это лгуны. Ничего они не слышат. Но мы преображаемся. Вот это удивительно. Вот это незримое, невербальное, несловесное. То есть преображение происходит. Как мы можем измениться? Вот я вопрос даю по этому тексту. Как преобразиться? Метаморфоза по-гречески. Только во время молитвы. Вот молитва, благодарственная, превозношающая молитва, которую мы часто пренебрегаем, это единственный, вот, видимый для меня, например, на сегодня, способ изменяться. От того, что мы мысленно меняемся, даем 1000 зароков с понедельника начать новую жизнь. Артур, получается что-нибудь? Ты хоть раз с понедельника начал новую жизнь? Но я точно ни разу. Все наши мысленные обеты, обещания Богу, эти вечные Боже мой, они будут психовать. Ничего не получается. Почему? Потому что единственный способ преображения – это молитва. Нету, ну, я не вижу, не знаю, других способов воззрить на славу Божию и принять тот же образ, ту же славу от Господня Духа, как удивительная вещь – молитва. Она бывает вербальная, невербальная, словесная, несловесная, она бывает разная, но суть одна и та же. Молитва, благодарение, потому что здесь говорится о прославлении Бога через Христа. Она незрима и невербальная, то есть немысленная, даже немысленная. Мы же мыслим тоже русскими словами. Мышление и язык – это одно и то же, только язык – то, что остается от мышления. Обычно плохое. Вот это удивительная вещь. Сегодня об этом феномене благодарения, феномене молитвы, а сегодня жатва, день благодарения, хотелось бы поговорить. Вообще, давайте начнем с самого сути молитвы. Вот молитва. Каждый день, Господи помилуй, Господи помилуй. В молитве мы хотим, только честно, изменить обстоятельства, а Бог в молитве хочет изменить нас. Вот есть противоречие между нашими желаниями. Мы все еще часто пребываем в магической стадии. У религии несколько стадий, есть магическая. Мы хотим вырвать у Бога трах-тебедах-тебедах, волосок из бороды, и чтобы было так, нога, чтобы не болела, внук, чтобы поступил, там, я не знаю, жена, чтобы перестала лаять на меня каждый день. Ну, мало ли причин у нас там, да? Ну, много проблем у нас, естественно, это как бы нормально бывает. Но мы хотим, чтобы нога не болела, а Бог хочет, чтобы мы изменились. Вот это кардинальное противоречие между эгоистической молитвой и молитвой прославления. У нас разные направления мышления. Бог мыслит, как я хочу этого Ваньку изменить, а Ванька мыслит, как я хочу Бога изменить, чтобы Бог дал мне все, и из-за этого мне ничего не было бы, естественно. Вот в этом большая проблема. Это противостояние между Богом и молящимся, суть разницы нашей природы, эгоистической от начала, исковерканной, и природы Всевышнего Святого Бога. Нашего магического отношения к вере и молитве. Мы как бы уверены в своем совершенстве, только вот весь мир, в котором Бог нас по ошибке поместил, он несовершенен. если проанализировать наши молитвы, мы во какие люди замечательные. Я вот молитву покаяния в этой церкви уже 25 лет не слышу. Ни одной. Вот Янкина была, каялась. Никто не кается. Чудя творят. Никто никогда в молитве здесь не кается. То есть, я делаю вывод, что здесь собрались совершенные люди, и только несовершенный Бог каким-то вот ошибочным образом создал у них несовершенные абсолютно обстоятельства, и вот они теперь пытаются их изменить. Говорит, Господи, вот мы совершенные люди, слава тебе за это. Но ты измени наши обстоятельства, чтобы наши дети уверовали, внуки уверовали, там, не знаю, там, ну, у нас проблем много, конечно. Мы-то хорошие, мы говорим в молитве, а вот мир, который ты создал, Бог, он плохой. Не получается у нас как-то все. Ни в семье, ни на работе, ни, ну нигде, все проблемы, да еще и здоровье плюс. Вы понимаете, в чем суть, значит, серьезного противостояния? Оно заключается в том, что наша молитва отчасти невольно, не специально, конечно, мы не злые люди, в том, что мир-то плохой, и вот его-то надо менять. И мы говорим, Господи, дай, и мы всю жизнь говорим, дай. То есть мы-то хорошие, но вот мир твой плохой. И ты нам дай, чтобы был бы хорошим тоже. И все нормально. Мы-то так хорошие. Мы-то замечательные. Мир плохой. Вокруг нас все время какие-то проблемы. Хотя половина из них наших. Мы как бы уверены в своем совершенстве, только вот мир, в котором Бог нас поместил, несовершенен. И мы как бы говорим Богу, ну в школе мы такие хорошие, пора бы и мир менять, пора бы тебе уже заняться серьезно этим делом. Вот нога побаливает, вот внук не может ЕГЭ сдать, подкурил в туалете весь год. Вот меня не любят люди за мой ужасный характер. В конце концов, такая вишенка на торте, Господи, я буду тебе за все. Ну так, в конце. За что, не знаю, но в общем за все. Дальше. Возникает вопрос логический. Если ты за все благодарен, зачем тебе это все менять? Ну ты же благодарен, ты же принял это все. И ногу, и тещу, и злую, и там, ну что угодно, мало ли. Ты все принял. Зачем тебе тогда это менять? Получается, мы лжем Богу. Мы это не принимаем. Нам это активно не нравится. Но оно так положено в конце молитвы. Господи, благодарю тебя. Извините, если ты за это благодарен, как Йов, например, ну и ладно, пускай уже дети в могиле лежат, там жена с ума сошла. Пускай уже так. Нет, мы хотим активно менять мир с помощью молитв. Это магический способ. Молитва, моление, прошение и благодарение. Четыре вида обращения ко Всевышнему, которые есть в Новом Завете. А теперь, братья и сестры, догадайтесь, какое самое короткое? Вот четыре вида, повторяю еще раз. Молитва, моление, прошение, благодарение. Ну вот разделите свои полтора минуты в день, вы молитесь же. Благодарение. Вы молитесь полтора минуты в день, но благодарение занимает 28 секунд, а то и меньше, я думаю. 15. Благодарите за все, Господи. Вишенка такая. Я же благодарен человек. В основном-то мы говорим, дай, что ж там. Я такой же. Я ни в коем случае не пытаюсь кого-то обличить абсолютно. Вот сегодня поговорим об этом коротком и незаслуженно обвиненной вещи. Благодарение. В Библии сказано, что неблагодарность хуже волшебства. За волшебство гиена огненная. Вы знаете, там четыре способа. Трусость, воровство, там. Вот четыре вещи, чтобы можно попасть в гиену. Ну, четыре всего лишь, там немного. Нет там миллиардов. Но вот четыре вещи, ты точно попадаешь в гиену огненную. А неблагодарность хуже самого страшного. Хуже волшебства. Что является главной причиной неблагодарности, как вы думаете? Недовольство. Ну да, недовольство. Мне не нравится, сегодня жарко, завтра сухо, потом дожди пошли, потом снег выпал. И все время, я все время чем-то недоволен, мне все время чего-то не хватает. То мне жарко, завтра, вот сегодня, видите, не жарко, опять холодно, опять мне недоволен. Я все время недоволен. Я абсолютно недоволен даже Росметеоцентром. Так вот, недовольство – это главная причина неблагодарности. У нас не очень получается, не очень выходит быть и благочестивым, и довольным. В Библии написано, да? Надо быть благочестивым и довольным. Два весла таких. Благочестивым можно сделать в видимости, А можно сделать видимость довольства? Но если ты недоволен, да нельзя, это вылазит. Это вылазит в нашем поведении. Вернее, мы в благочестии, точнее, своем очень уверены. Вот только обстоятельства, думаю мы, мешают нам быть еще более довольными. Плохому танцору всегда что-то мешает. Это вредные, внешние, противные, как говорил Медведев, обстоятельства. Они нам мешают быть, успокоиться, наконец, принять Божий покой. А так мы полагаем, что этого нет в Писании. Но мы так, тем не менее, считаем. Вот есть такая вредная привычка говорить: много молитвы, много силы. Боже мой, в Библии этого нету. В Библии сказано: не молись, как язычник, многословно. Все наоборот. Понимаете, что она как все преобразил? Какой-то человек, там, не знаю, Лютер кто-то брякнул: много молитвы, много силы. Да нет, абсолютно нет. Тут количество в качество не приходит абсолютно. Не в этом суть молитвы совершенно. Что брякаешь одно и то же по 10 раз в день. Мы считаем, что, значит, нам удлинить надо молитву максимально. Ну, естественно, Святой Божий мы не молимся постоянно. А как мы молимся? Дай. Находим в интернете нужды, друзей ищем нужды. И вот мы удлиняем молитву. Тогда у нас будет много силы. Конечно, прошения, моления нужны. Но мы для себя думаем: ну зачем благодарить нам? То есть зачем нам самим-то медиаться? Мы с Богом и так уж очень хорошие, только проблема в обстоятельствах. Бог хороший, но мы тоже ведь дети Божьи, мы тоже хорошие. У нас получается, что Иисус, Сын Божий, учил молиться коротко, но мы хотим все, что желаем Богу приказать. Старший пресвитер, он интересно молился, он, ну, такой профессор в институте, и он так вот, Господи, сделай, а вот так не делай. Так подробно Богу часами описывал бы, все изнывали, у нас колени вставали молиться. Он все Богу описывал: так вот сделай, вот так не сделай, вот все. Мы постоянно тянем одеяло на себя. Мы думаем, что вот нам надо Богу что-то приказать, дерзновение. Вот, ему же скучно без наших хотелок. Мы не можем, это наша природа, видимо, плотская, отпустить обстоятельства. Мы все время хотим их менять. Получается, конечно, так себе, но новые проблемы, запомните, хуже тех, которых мы не приняли. Итак, Бог нам сделал какую-то проблему. Ну, все от Бога же. И мы ее не приняли. И мы молились. И получили такую проблему, что ой-ой-ой. И мы думаем, лучше бы та осталась, чем новая появилась. Понимаете? Все время получается как-то проблема. Поэтому лучше принять то, что есть сейчас, вот этот момент, вот сегодня, 19-го. Принять, то есть доверяя, что Богу-то виднее, что нам дать, чем все время допекать ему своими желалками, хотелками. Достаточно открыть раз, Бог против, написано: отрывайте свои желания Богу. Что такое желание? Господи, вот у меня есть желание купить машину, у меня есть желание ходить на собрание, у меня есть какие-то еще желания, неважно, там, неважно какие желания. И в Библии написано: отрывайте свои желания Богу. И что написано? И мир Божий, который превыше вашего разумения, успокоит вас и так далее. Вот надо принять, открыть желание, ничего плохого нету. Но не надо их долдонить, как будто Бог не слышал. Вот это вот постоянное упрекание Бога: Господи, ты почему-то не слышишь. Я думаю, что надо сказать Богу то, что ты на самом деле желаешь. А потом, когда Бог скажет: не-не-не-не-не, это не тебя. Пардон, нет. Надо принять, чтобы мир был в душе. Когда придет мир в душе, начнут меняться и причины, которые вызывают все эти страшные обстоятельства. Надо благодарить. За что? За обстоятельства или за Христа? И за обстоятельства тоже, конечно, хотя не хочется, да, бывает. Но и прежде всего нам надо благодарить за Христа Господня. Так и написано: преобразуемся тогда, когда смотрим на Христа. Я сейчас скажу о такой вещи, что есть некоторые духовные упражнения в молитве благодарности. Книжка, например, Игнатия Лойолы, он жил во времена Лютера, кстати. И там всего 163 страницы упражнения «Благодарение Господа Иисуса». Оно изменило жизнь миллионов людей. Оно привело к Богу миллионы людей, это упражнение. Маленькая книжка, 163 страницы. Это духовное упражнение. Но все его знают, это иезуиты, да, знаменитые. Иначе Папа Римский иезуит тоже. Это вот основатель, он был обычный рыцарь, воевал за Испанию. Потом его ранили, и он, так сказать, нечего делать. Ну, неверующий человек. Стал читать Евангелие, уверовал, и вот написал это упражнение. Создали иезуиты, корпус создали. Я не буду сейчас не говорить о иезуитах, пускай люди, которые любят врагов, их ищут. А я скажу, что эта книжка, она поменяла жизнь миллионов людей. В чем здесь суть это? Я не буду сейчас расшифровывать. Суть в том, что он говорит так: Игнатий, вот ты веришь в Бога, хорошо, а ты не веришь в Бога, ну что делать? Попробуй упражняться. молиться Иисусу. Попробуй. Люди начинали пробовать. И они уверовали. Молитва преображает. Не слова, не умные мысли. Молитва, она преображает. Ты благодари Господа, там, Иисус сладчайшему. Но суть такая. Ты начинаешь прославлять Бога. Веришь ты в Него, не веришь ты. Это не важно вообще. Никакую роль не играет. Вера приходит, время еды, как аппетит. Ты начинаешь находиться в духовных упражнениях. Особенно, если нога болит, некуда идти. В то время еще не было интернета, тогда не было Игнатия Лойолы бы. Так бы он все время сидел бы где-нибудь в интернете, бы, и все бы, и не было бы этих упражнений. Молитва незримо и невербально нас преображает. Делает похожим на Иисуса, говорит он. Именно так замыслил Бог, чтобы молитвенно взирая на Него через Иисуса, мы незримо менялись. Вместо этого мы зачастую хотим менять все, чем мы недовольны. Это неверное использование молитвы. Точнее, не полное и не в главной ее части. Толку-то, что если внук поступит, а я останусь ропщущим, и он, видя это, не поверит Богу, который не меняет нас. Он и останется неверующим. Пример уверования одного брата, я скажу. Был такой мой помощник, я о нем много раз говорил, Влад Левшиц. Он потом помер от рака в 38 лет. И пока у него все было хорошо, он нормально зарабатывал и так далее, он, конечно, молился своего брата. Но потом он заболел раком, и знаете, когда брат уверовал? Когда он заболел. Это нам кажется, если мы сейчас представим образ такого успешного христианина, и кто-то уверует. Да ерунда полная. Это Бог делает. И в том несчастье, в том принятии он принял. Он принял, он сказал, я не буду лечиться. Он принял смерть. И брат уверовал. Вы понимаете? Даже смерть можно принять. Даже рак пятой степени можно принять. Все можно принять. Я все принял. И Иисус все принял. Свою смерть позорную принял, будучи тарен. Все можно принять. И это пример веры. А не то, чтобы он там бегал по врачам бы и там и орал бы, давайте меня исцеляйте. И брат уверовал. Принять можно все и остаться благодарным. А можно с большим пузом, как у меня, извините, при всех делах, и все время ныть. Вот кто-то уверен в такого образа? Это похоже на Иисуса маленько? Да ни грамма. Да ни грамма не похоже. Главное, это наши изменения в молитве. Главная ценность молитвы, это не то, что даст или не даст. Это, знаете, как сальдо-бульдо бухгалтера, посчитать, насколько Бог эффективен. Нет. Главное изменение, если я постоянно в благодарении Господу, не только если я лою, такие духовные упражнения тысячи, всякие там медитации и прочее, но просто то, что постепенно внутри нас маятник от эгоизма к Богу начинает двигаться понемножку. Мы примиряем сначала с Богом, потом мы примиряемся со всем, что Бог посылает. Рак, болезнь, смерть близких, тебя ненавидят, все ты принимаешь, как Иисус все принял. Да будет воля твоя. И вот после этих изменений, только после них, начинает меняться постепенная внешняя часть нашей жизни. Мы миримся с Богом, с потерями, даже с врагами. Я точнее скажу, мы сами перестаем быть кому-то врагом. Вы понимаете, в чем разница? У меня много врагов, я очень язвительный человек. Скорпион, мягко выражаясь. Но это враги, потому что я им враг. И когда я становлюсь им другом, как Иисус, и они постепенно, ну что с ним враждовать-то, нормальный человек. Не все изменения связаны, конечно, с мыслями. Очень много изменений бывает бессловесных, совсем бессловесных. Если люди веруют и не умеющие говорить, на уровне духа, подсознания, чувств приходит мир, покой, блаженство. Ко мне постоянно обращается режиссер, мы с ней ведем передачу ежедневную из Ярославля. И она такая, ну, рыбачистка склада, все время она, хотя у нее тоже и ноги нету, страдал недавно, отрезали ногу. Вот. Она все время так меня пытается утешить, зная мои печальные обстоятельства. А я им хочу написать, но все время мне не хватает смелости. Она очень уважаемый человек. Евангелие Луки, 11 глава, написано. Блаженные плачущие, но, запятая, горе вам смеющиеся ныне. Чего похохатываете все? Это же горе, это проклятие. Не надо похохатывать. Надо плакать. Плохо надо плакать. И как Иов принимать. Как Иисус принимать. И тогда мир будет меняться. Ну а будь похохатывать. Да все похохатывают, пожалуйста, вокруг. Что толку-то? Итак, еще раз. Блаженно, говорит Иисус в 11 главе Луки, плачущие, запятая, но горе вам богатые. Блаженно нищие, но горе вам богатые. Вторая. Блаженно плачущие, но горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете. Вот такой выбор. Пускай Господь благословит нас. Плакать, не бояться, не стесняться. Нам плохо плакать. Иисус плакал. Не смеялся ни разу. А плакал. Плакать, принимать в плаче, в слезах. Они утешают, описано. Блаженны плачущие, ибо они что делают? Утешатся. Кто плакал, знает. Потерял близких. Утешаешься. Принимать, плакать, но не ныть. Это большая разница. Это очень большая разница. Не враждовать с Богом. Господи, это хорошее, а мир-то плохой. Меняй уже мир, в конце концов. Меня же поменял. Если я говорю, что меня поменял, значит, ничего не поменял. Если я самодовольный человек и в своей вере вижу только одни плюсы, а не вижу, какой я стал там в чем-то плохой, наоборот, еще даже. Пускай Господь благословит нас. Упражняться в благочестии и в довольстве. То есть просто благодарить. И просто принимать в этой молитве все, что Бог послал. С моими детьми, с моей женой, с моими родственниками, с моим здоровьем. Не знаю, что еще меня мучит. Все, что мучит, надо что сделать? Принять. И за это что сделать? Поблагодарить. А еще самое главное. Упражняться в благодарности не за обстоятельства только, а за кое он есть на самом деле. И благодарить его за это. И вот именно это меняет, даже не мышление. Мы все время говорим, мышление постоянно, это так перекос все время в когнитивную часть. А меняет дух. От Духа Господня, там сказано в конце этого стиха. От Духа Господня. Мы меняемся от чего? От слов? От догм библейских, да, там, от текста библейских. Да нет, мы меняемся от Духа Господня. А это невербальность абсолютно. Дух дышит, он именно... Вот, Господня Духа, видите, да? Смена происходит не от того, что я думаю, текст в Библии запал, я вот так поменялся. Но нет, это не происходит. А мы начинаем просто молиться духовно, и Господь как-то незримо меняет нас, и мы преображаемся. Вот сила молитвы благодарения. Давайте этим заниматься каждый день в своей тайной молитвенной комнате.